Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала к этому часу. Конечно же, начнем с Татарстана, с Казани, с убийства детей в школе. Потом поговорим о том, что Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора по открытому небу. Будем говорить о том, как страны будут взаимодействовать без этого документа, ценность, в принципе, этого документа и что может прийти ему на смену. Потом поговорим о том, что генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе. Повод в очередной раз поговорить, почему этот вопрос невозможно решить. И не получится ли так, что все-таки это будет какой-то единственно приемлемый для всех сторон вариант. И в конце поговорим о том, что юристы могут остаться без технических средств во время свиданий с заключенными доверителями. Во время майских праздников группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который, как утверждают авторы, позволит выполнить старое постановление Европейского суда по правам человека о свиданиях заключенных с юристами. Но той же поправкой депутаты запрещают адвокатам и другим юристам проходить в колонию с любыми средствами аудиосвязи, фото и видеофиксации. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7 925 88 88948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Но буквально минутку давайте о движении поговорим в городе.
Движение.
7373948, мы слушаем, готовы я выслушать вас, где вы едете и что вы видите. Я вижу сейчас основные затруднения, кстати, даже не на Садовом кольце, ну, за исключением узла Таганки и Курской, вот здесь вот. Я вижу основное затруднение, это север третьего транспортного кольца, примерно между Сокольниками и Савеловской эстакадой. Там, с одной стороны, ремонтируют, видимо, ту же самую эстакаду, а с другой стороны, там дорожно-транспортное происшествие. Есть на востоке, в районе Кутузовского проспекта, в районе Лужников тоже затруднение. Здесь что у нас? А здесь дорожные работы и дорожно-транспортное происшествие. То есть примерно так же, как и на севере. Есть еще затруднение при съезде на Волгоградку из-за дорожно-транспортного происшествия. Есть локальное затруднение на шоссе энтузиастов при въезде и при выезде с третьего транспортного кольца. МКАД смотрим. Внутренняя сторона от Щелковского шоссе. Пробка начинается, заканчивается она в районе Дзержинки. Внешняя сторона пробка начинается в районе Киевского шоссе и заканчивается она примерно на Симферопольском шоссе. Вот, пожалуй, и все. В остальном радиальной магистрали тоже едут. Да, единственное еще скажу, это МКАД между Алтуфьевским шоссе, Дмитровским шоссе и, соответственно, Ленинградским шоссе. Здесь проблема, вам придется постоять, потому что ровно посередине дорожно-транспортное происшествие.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ипатий спрашивает, подскажите, забанили ли меня? Нет, вас не забанили, все нормально. Так, власти Татарстана объявили 12 мая днем траура. Такое решение принял президент республики Рустам Миниханов после трагедии в Казанской школе. Этого человека называют подростком, но все-таки правильнее сказать, что это юноша, потому что ему 19 лет. Он пришел в школу, открыл огонь из автоматического оружия в гимназии 175. Разные данные приходят о том, сколько человек погибли. Сколько детей погибли? Сначала сообщалось, что 8 были убиты, 21 пострадал, потом цифры увеличились. Сейчас точные данные я вам скажу. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани. В результате трагедии пострадали 18 детей, трое взрослых, 8 человек убиты. Алексей Филатов на связи с нами, президент Союза офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в данном случае к трагедии привела, скорее всего, цепь определенных событий. Может быть, цепь отсутствия действий со стороны правоохранительных органов. Вот с вашей точки зрения все-таки, в чем изъян, где упустили этот момент?
Первое, самое главное, упустили на дальних подступах. Когда этот молодой человек, в общем-то, стал преступником. Происходило это не одномоментно, не в одну секунду. Я думаю, что это достаточно долгий по времени срок, когда он, в общем-то, начал радикализироваться. Я уверен, что даже если у нее не было близких друзей, были случайные товарищи, родственники, с кем он где-то мог обязательно проговориться о том, что он чувствует, к чему он себя готовит, что он хочет сделать. Вот на этих дальних подступах, самое, так скажем, коэффициент полезного действия по обезвреживанию, нейтрализации вот таких преступлений самый лучший, самый верный.
Но дальние подступы, что это кто-то, если из родственников или друзей знал и не доложил, вы об этом говорите?
Не доложил, да. Второе, он уже, мы знаем, там, начал, как создал телеграм-канал, что-то там начал писать в соцсетях.
Я даже цитировать сейчас не буду, да, что он там писал, да. Но там вопросы к состоянию главы, да, есть такое.
Да, так. здесь, в принципе, должны быть специальные службы, которые такие настроения отслеживают и, опять же, профилактируют эти настроения. И мы знаем, ну, уже сотни примеров, когда, в общем-то, именно люди, там, подростки начинают только заниматься, скажем, участвовать в каких-то там сектах или организации, которые запрещены, например, на территории Российской Федерации, угу. И их, в общем-то, профилактируют.
Вот, Алексей Алексеевич, я прошу прощения, здесь сразу вопрос по поводу участия в сектах или еще. Секта – это некая общность, о существовании которой знают правоохранительные органы и могут, соответственно, следить. Либо они, я не знаю, там, внедряют кого-то туда, либо они, наоборот, берут в оборот участника этой секты, вербуют, так или иначе. Но в данном случае не получается ли, что речь идет, во-первых, об одиночке, которые могут знать, как обходить какие-то пути. С другой стороны, вопрос приоритетов в отслеживании социальных сетей. Мы понимаем прекрасно, что социальные сети отслеживать правоохранительные органы могут, но как они расставляют приоритеты? Их штат же тоже не ограничен. Ограничен.
Да, я считаю, что, в общем-то, я вообще даже не представляю, как все соцсети, которые каждую секунду прирастают участниками, и информации становится все больше, как их вообще можно эффективно отслеживать. Но, наверное, такие методики есть. И здесь, наверное, не стоит говорить, что я даже думаю более того, что какие-то секты при обмене информации, они пользуются какими-то там кодированиями, какими-то закрытыми каналами. Угу. Когда человек одиночка с пограничной психикой, он, в принципе, так скажем, ну, не старается прибегать к какой-то секретности. Он в какой-то момент начинает декларировать.
Демонстрировать
свои желания. У него это преступление нацелено не как можно больше людей, чтобы убить, а именно, чтобы все об этом узнали. Поэтому он еще перед преступлением начинает это декларировать. И, в принципе, это можно отслеживать в соцсетях. Но еще раз говорю, раньше это можно было понять его родственникам, знакомым, друзьям и товарищам. И вот они должны были сигнализировать, что что-то изменяется в человеке.
Подождите, как же формула «убьют, тогда и приходите»? Ну, то есть мы допускаем, что кто-то мог куда-то обратиться. Какие есть слова, триггеры, на которые обратят внимание сотрудники правоохранительных органов, даже если к ним обратится кто-то из друзей или родственников?
Вы знаете, я вот вам просто случай приведу из своей практики.
Давайте.
Я в 2008 году приехал в город Грозный,
так.
Там по работе. Включил их центральный канал и увидел такое сообщение, что там при оказании вооруженного сопротивления недалеко от Грозного был убит там, скажем, молодой человек. И тут же идет социальная реклама.
Ой, отключился Алексей Алексеевич, сейчас мы перезвоним. Алексею Филатову. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, нам еще говорят, что в районе Печатники, в районе шоссейной улицы виден дым. Там пишут, что горят гаражи. Будем проверять эту информацию. Спасибо. Так, даже стрелков сначала было двое. Почему после того, как его взяли, детей эвакуировали по лестницам, говорит русский инженер. Потом опровергли, говорят, что все-таки был один. Вот этот, которого задержали. Не было двоих стрелков. Видимо, в суматохе не... Поняли сначала, что там было. Так, Алексей Филатов, да. Алексей Алексеевич,
так вот,
пожалуйста, продолжайте.
Так вот, продолжу. Социальная реклама идет. Я был настолько удивлен, но вот сейчас, по-моему, это как раз тот случай. Когда, если вы увидели, скажем, поведение подростка, что-то новое, непонятное, какая-то замкнутость, какие-то декларации слов.
Ну, подождите, обиды. Замкнутость, подождите, еще раз, вот детали. Замкнутость, это не нельзя замкнутого человека сразу к преступникам причислять потенциальным.
А я не говорю, что его надо сразу в тюрьму сажать. С ним надо разговаривать. Если не получается у родителей разговаривать, вот я все к этой социальной рекламе.
Так.
В Чечне, после Второй Чеченской войны, когда, в общем-то, очень много подростков как бы радикализировались, то есть они практически не имели возможности в школе учиться, они там с 8 лет брали оружие в руки. Там специальные комиссии создавались из психологов, которые работали с этими подростками, которых должны, по идее, были приводить родители.
Там туда. Был в Чечне, вы говорите про Чечню, но там был там была почва, на которой как раз и создавались такие службы. Там было две чеченские компании, там был терроризм. Вот в чем дело. А здесь Татарстан, казалось бы, благополучный регион в России. Одиночки, видимо, одиночек очень сложно ловить, я правильно понимаю?
Ну, в принципе, да. В принципе, так скажем, когда готовится такой одиночный теракт, людей задействованных, чем меньше финансов привлеченных, тем сложнее силовикам, конечно, отслеживать. Опять же, чем меньше вовлеченных людей, тем меньше возможности, что кто-то проболтается или кто-то даст сигнал, что готовится данное.
А теперь смотрите, да, Алексей Алексеевич, здесь очень важная история. Возбуждено уголовное дело. Часть 2, 105, убийство двух и более лиц. У людей возникает вопрос, а почему возбуждается именно по этой статье, а не по статье терроризм, например? Вот как принимается решение подобного рода? То есть каковы признаки того, что это теракт, а не массовое убийство? Или наоборот, массовое убийство, а не теракт?
Вы знаете, грань очень тонкая, очень тонкая. Потому что в других, например, случаях, насколько я знаю, принимались решения, что это, в общем-то, все-таки терроризм. Дестабилизация как бы, ситуации в регионе, она произошла, посеян страх и неуверенность, в общем-то, посеяна. Всех школьников отправили домой, закрыли все учебные заведения. То есть действие властей даже говорит о том, что они не понимают, что происходит, и у них есть некий страх, понимаете? Но идет как преступление, как обычное убийство. Здесь не очень тяжело говорить. Здесь, наверное, все-таки руководители Следственного комитета, прокуратуры принимают решение. Здесь на самом деле очень тонкий вопрос. Это на грани терроризма и обычного убийства. Надо расследовать мотивацию этого человека. Понимать, почему он на это пошел. Потому что, еще раз говорю, например, если его там в этой школе когда-то третировали там, и продолжали, например, бывшие там, скажем...
Ну, там говорили, что какая-то учительница отговорила, чтобы он пошел в 10 класс, но что-то такое было, да, якобы. Да, но мы не понимаем, что там сработало.
Видимо, от мотивации тоже будет зависеть, какая уголовная статья будет инкриминироваться.
Ужесточение оборота оружия, с вашей точки зрения, это все-таки выход, потому что это первое, о чем заговорили. Но здесь, конечно, есть два параметра, что люди, которые легально приобретают оружие, их, наверное, нельзя автоматически записывать в потенциальные преступники, это раз. Другое дело, что преступление, скажем так, ужесточение оборота оружия или там выдачи, да, оружия, не ведет за собой сокращение черного рынка. Мы понимаем, что человек, который задумал, например, подобного рода преступление, он, наверное, найдет способы обойти обойти те правила, которые внедрены. Вот.
Вы знаете, я последовательный сторонник запрещения огнестрельного оружия.
В гражданском обороте.
Потому что я вот полную вижу корреляцию между количеством оружия, находящегося в руках у населения, и количеством его применения... не по назначению. Это вот 100%. Даже то же самое касается там даже вооружения, которое находится, скажем, на территории каких-то боевых действий. Угу. Чем больше вооруженных людей, тем чаще происходит, как так скажем, дружественная стрельба, из-за которой тоже гибнут люди. Вот. Здесь как бы вот я 100%...
А ножи до поры машины.
Вот это сразу же люди, которые ратуют за огнестрельное оружие, они говорят, у нас от столовых ножей убивает намного больше людей. Вот сегодня погибло 8 человек. Я не представляю, чтобы столовым ножом или топором вот этот молодой человек смог убить бы 8 человек. Я уверен, что он не смог бы этого сделать.
Понятно, принято.
Поэтому чем меньше будет оружия легального, тем дороже будет нелегальное черное оружие, тем меньше вероятность будет доступа, по крайней мере, не у профессионального преступника, как у этого вот подростка, он не профессиональный преступник, который ищет, там, ему все равно сколько стоит это оружие на черном рынке. Он бы все-таки, наверное, вооружился каким-то другим предметом и не смог бы нанести, в общем-то, такого вреда, какой он нанес профессиональным помповым ружьем.
Алексей Алексеевич, а с вашей все-таки точки зрения профессионала, охрана в школах, ну это же имитация. Как надо охранять подобного рода учреждения? Потому что мы понимаем, что охрана, это, скажем так, вот в этой цепи безопасности, о которой я говорил, да, это последнее звено. И оно тоже не сработало никак. Ну что там было? У него кнопка была, и в итоге он встретил пулю. Все.
Смотрите, это последнее звено, и оно самое малоэффективное для предотвращения данных преступлений. И тому же много подтверждений. Чтобы она сработала, то каждую школу надо охранять, я всегда на эту тему говорю, надо ее охранять как Государственную Думу, где стоят там росгвардейцы, где они вооружены боевым оружием, стоят они по трое, по четверо, там пятеро может стоять. Но я не представляю, как можно каждую школу в нашей стране охранять вот такими силами. Хотя, может быть, в конце концов, когда-нибудь до этого и дойдет дело. Все-таки я считаю, что на последнем рубеже создавать вот эту проблему для преступника — это самое неэффективное вложение сил и средств.
Понятно.
Надо все-таки больше на профилактике работать. Там это эффективнее намного может получиться.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Так, нет смысла ставить на входе в школах Росгвардию, у каждого окна не поставишь, Олег Измайлова говорит. Может, тогда понятным госорганам заниматься серфингом соцсетей граждан, обладающих оружием? Обязательное условие – открытый профиль. Другой разговор, что можно завести левый аккаунт по выдуманным именем и фамилии. Один аккаунт официальный для слежки, другой реальный, говорит Виталий Филип. Конечно, вспомните, как действуют преступники. Это во всех фильмах, простите, показано, да и в реальности тоже это бывает. Одну симку вставил в телефон, поговорил, выбросил. Другую симку пошел, взял, поговорил, выбросил. Вот и все. В Америке, в тех штатах, где свободно отношение оружия преступно минимально, на черном рынке можно купить все, что угодно. Владимир говорит, не обольщайтесь Соединенными Штатами Америки, там довольно серьезно сейчас ведется политический диалог, даже политическая битва на тему того, что нужно ужесточать гражданский оборот оружия, потому что вот этих вот, вот такой стрельбы тоже случаи участились. Так, не проще подростков, которые получают оружие, их проверять, тех подростков проверять, которые получают оружие. Когда проверять? Они берут справку. Им выдают справку. Это, во-первых, это был не подросток, все-таки это был молодой человек уже, совершеннолетний, 19-летний, а, соответственно, там он совершенно спокойно, по закону, смог пройти проверки и купить это оружие. Понимаете, в чем дело? Вопрос, конечно, эффективности проверок тоже. Нет признаков терроризма, он не выдвигал никаких условий, не брал ответственность никто, говорит Эндрю. Ну, пока время. Во-первых, пока время идет, а мы еще не знаем каких-то подробностей. Вот. А с другой стороны, скажем так, мы оперируем с вами только официальными данными, какие есть. Вот. Официальные данные – это Следственный комитет, который возбуждает дело по 105 статье части 2. Вот. Возможно, мы увидим какие-то изменения в статусе этого преступления. Я не знаю. Но в данном случае, как сказал Алексей Филатов, грань здесь очень тонкая. 7373-948, телефон прямого эфира. А зачем рядовому городскому обывателю оружие, говорит Виталий Фили? Рядовым. Ну, а если он, не знаю, охотники, вот как быть? Вот здесь написал человек, он охотой занимается. Царевич говорит, да, я охотник, уважаю закон. Почему я должен страдать? Может, охрану в школах Росгвардию поставить? Они все равно без дела сидят, говорит Царевич. Вот, видите, сразу же дискуссия возникает. Проблема в свободном обороте оружия или все-таки проблема в чем-то другом? Видите как? Или проблема в том, что не отследили социальные сети? Вопрос, почему не отследили? Он не светился в социальных сетях, а засветился только там за 5 дней до этого преступления? Или все-таки нет? Понимаете, много-много всего. Нам надо с вами двигаться дальше. Я вижу ваши звонки, вы хотите это обсуждать. Я предлагаю дальше по верстке там с вами пойти. Потом будут умные парни. Еще с экспертом это обсудим.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора по открытому небу. Из него Соединенные Штаты Америки вышли в ноябре 2020 года. В базе данных Государственной Думы зарегистрирован законопроект о денонсации этого договора. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из документа в мае 2020 года. Этот документ стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, из которого решили выйти Соединенные Штаты Америки. В 2019 году Вашингтон вышел из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Тогда в качестве причины Трамп назвал нарушение Москвой положения, подписанного в 1992 году, договора. А в данном случае в феврале 2021 года, уже после прихода к власти Джо Байдена, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля Константин Гаврилов заявил, что Россия будет готова конструктивно рассмотреть отказ от выхода из договора, если США примут решение о полном возвращении в рамки этого соглашения. Александр Ермаков на связи с нами, эксперт Российского совета по международным делам. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возникает вопрос, скажем так, как страны будут взаимодействовать без этого документа? И насколько он был все-таки в военной сфере необходим, или это был такой дипломатический жест обеих стран? Потому что идея открытого неба, она была впервые изложена Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав еще в 1955 году. И режим предполагал обмен военной информацией между СССР и США. И тогда Эйзенхауэр считал, что это постепенные маленькие шаги к вопросу, ну, такого открытого контроля над вооружениями обеих стран. В данном случае что?
Ну, как смотрите, для разных стран по-разному. Для США это был, конечно, в первую очередь дипломатический документ, поскольку они обладают наиболее крупной и, вероятно, наиболее совершенной группировкой спутников-разведчиков. И они, в принципе, большой объем информации могут получать и так. Хотя, все-таки, даже для них авиационная разведка не полностью, так сказать, имеет преимущество перед спутником определенное. Для нас это имело больше практические соображения. У нас меньше спутников разведок, мы с интересом летали над США. И в первую очередь мы очень много летали над Европой, большая часть у нас полетов над европейскими странами, над инфраструктурой американской. Там вот мы значительное количество полетов США. Примерно 80% у нас над Европой было.
Так.
Вот. Поэтому для нас это имело большое практическое значение, и мы всегда полностью вырабатывали свой код по полету, мы построили новые хорошие самолеты, лучшие по этому договору, наиболее полно его использующие. Ну, вот, ну, они, кстати, у нас продолжат, вероятно, эксплуатироваться, их уже пробно использовали в Крыму во время учений недавних, они облетывали наши позиции, снимали, то есть, то есть наблюдение за учениями у нас было. Могут также использоваться при чрезвычайных ситуациях и прочем.
Но договор-то был, по сути, все-таки работающим или не работающим?
Да, ну как, он вполне работающий договор был и, в принципе, полезен для деэскалации в различных эпизодах. Во время украинского кризиса еще в 2014 году мы открыто разрешали полеты вдоль границы со своей стороны, то есть демонстрировали, что нам нечего скрывать. Суть же договора, в первую очередь, не в том, что как бы получать развединформацию. Это, ну, в наше время уже можно различными свойствами, способами. А в открытости именно, то есть ты демонстрируешь, что вот мне нечего скрывать. А если тебе предлагают провести разведывательный полет наблюдательный, а ты отказываешься, это что ж получается? Что-то скрывать что-то нужно,
то есть,
ты задумал нехорошее.
Скажем вот так, наличие этого договора, оно свидетельствовало о некой разрядке, а, соответственно, сейчас, когда Штаты вышли из него, и мы уже денонсируем этот документ, это, наоборот, подтверждение напряженности. То есть, скажем так, все равно же вопрос нужно будет каким-то образом решать. Или все-таки технические средства сейчас делают действительно этот договор, ну, не совсем рабочим? То есть, есть же спутники.
Ну, смотрите, это было действительно следствие именно разрядки конца 80-х, начала 90-х, когда договор был заключен, начал работать он уже в нулевых, там из-за проблем с ратификацией, но не суть. А так, да, это был, как сказать, важный такой демонстративный акт взаимного доверия, транспарентности, открытости между странами, между блоками, даже, западным и российским, белорусским. Ну, сейчас без него, да, это, конечно, еще одна потеря, не такая, возможно, существенная, как РСМД или ДАВСЕ, развалившись также практически успешно. Ну, напрямую его вряд ли сейчас будет заменять, сейчас он, вероятно, успешно развалится, потому что без нас, без США, он вообще полностью теряет.
Не нужен,
понятно. На другом летать непонятно зачем.
Спасибо.
Ну, вот еще одна потеря в системе контроля международного.
Да, спасибо большое, Александр. Александр Ермаков был с нами, эксперт Российского совета по международным делам. Полеты в рамках договора осуществлялись по квотам с обязательным уведомлением о соблюдении других формальностей. Основная задача была соглашение, как мы уже сказали, увеличить, во-первых, военную прозрачность и предсказуемость, во-вторых, способствовать выстраиванию доверия и взаимопонимания между сторонами. Но инспекционные полеты во многом дублировали информацию, которую страны могут получать самостоятельно благодаря разведывательным спутникам. И мы понимаем, что сейчас они тоже могут получать эту информацию благодаря разведывательным спутникам. А вопрос доверия, он уже, видимо, с этим договором канул в лету. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем сообщения с памяткой срочно, которые приходят. Во-первых, по трагедии в Казани. В Росгвардии утверждают, что устроивший стрельбу в школе в Казани мужчина владел оружием на законных основаниях. Это данные ведомства. Ну, то есть там поднимают сейчас документацию, смотрят, наверное, как он справки получил, как он лицензию получил. И вот комментарий от Росгвардии такой. Спецборт МЧС России вылетел для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани. Это заявление Министерства по чрезвычайным ситуациям. Видимо, этих людей все-таки решено отправить в Москву на лечение из Казани. Еще сообщения какие есть. Так, меры безопасности усилили в школе Ивановской области после ЧП в Казани. Это заявление властей. Постпред США делает заявление, готовится обсуждение Байдена и Путина по вопросам контроля над вооружениями. Москва и Вашингтон придерживаются договора о стратегических наступательных вооружениях, несмотря на разногласия. Стоит добавить, что этот договор продлили на 5 лет, но придет ли на смену СНВ-3, СНВ-4, видимо, как раз эти 5 лет нужно подождать, чтобы понять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе. Консенсус по вопросу о введении миротворцев на восток Украины маловероятен в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в интервью российскому СМИ в преддверии визита в Москву 12 мая. Существуют разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворцы. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем. Генсек также призвал к сохранению нормандского формата по Украине и выполнению Минских соглашений. Он сообщил об озабоченности недавней эскалации на востоке Украины и нарушением договоренности о прекращении огня. В сентябре 2017 года Владимир Путин впервые выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ. Президент не исключал, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но только при согласии ЛНР и ДНР. Украинская сторона в целом инициативу поддержала, но отрицала любое участие в миротворческой миссии России и согласие самопровозглашенных республик, а также настаивала на размещении миротворцев на границе с Россией. В итоге вопрос повис в воздухе. Родион Мирошник с нами на связи, дипломатический советник главы самопровозглашенной ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот в 2017 году Владимир Путин предлагал, сейчас генсек ООН оценивает, но говорит, что это маловероятно, а все-таки почему это так сложно, во что это упирается?
Ну, в первую очередь, это упирается в трактовке самой миссии, ее уставных каких-то требований. Потому что, скажем так, республики поддерживали эту тему в 2016-2017 году, когда Россия выступила с инициативой провести именно миссию по безопасности, то есть которая бы располагалась на линии соприкосновения и обеспечивала бы безопасность мониторинговых миссий ОБСЕ. А Украина же всегда рассматривала миссию ООН исключительно как некую международную интервенцию, которая бы помогла зачистить Донбасс под некие политические задачи, то есть, Украина якобы представитель Запада, и Запад в этом смысле миссии ООН мог бы помочь выполнить те задачи, которые ставила перед собой Украина. Не более того, именно вот в этом разнице, как только Россия предложила миссию по безопасности, Украина тут же потеряла к ней какой-либо интерес, и на сегодняшний день, учитывая необходимость процессуальную согласия на проведение миссии с обеих сторон конфликта, то есть вопрос становится неактуальным на самом деле.
Родион Валерьевич, но в целом, с вашей точки зрения, это бы решило проблему. Мы понимаем, зачем там миссии ОБСЕ и сотрудники. Они фиксируют. Фиксируют отсутствие нарушения, значит, перемирия или, наоборот, возникновение перемирия. Вот. Стрельбу какую-то там, закладку бомб и так далее. В данном случае все-таки на тот период пока невозможно политически урегулировать этот конфликт. И в условиях того, что было такое нагнетание, что боялись, что вот-вот война начнется с новой силой. Миссия миротворческая, именно контингент ООН, он бы помог каким-то образом региону, с вашей точки зрения, потому что вы все-таки представитель ЛНР.
Ну, в данном случае мы не видим, опять же, опираясь на опыт проведения таких миссий ООН, мы не видим, что они полностью содействуют именно урегулированию процесса. Потому что она в большей степени направлена на замораживание процесса, и, скажем, вот есть миссии, которые там десятками лет продолжаются. Скажем так, мы настроены на то, чтобы международное сообщество сосредоточилось на принуждении политическом, дипломатическом принуждении к выполнению Минских соглашений. В первую очередь это касается, конечно, украинской стороны, которая в последнее время, абсолютно открыто игнорирует вообще любые обязательства по Минским соглашениям. Поэтому, на мой взгляд, пока миссия вот в том виде, которая она предлагается, она не будет...
Предлагается кем? Смотрите, одно дело предлагал Владимир Путин, а другое дело предлагала Украина.
Да, конечно. То есть она, я говорю о том, что существует вот естественная разница. То есть Украина видит как интервенцию, Россия предлагала именно миссию по безопасности на линии соприкосновения.
Да.
То есть в таком, ни в том, ни в другом виде она обеими сторонами на данный момент согласована быть не может, по крайней мере, пока. А вот, ну и ключевое то, что она обеспечит только замораживание конфликта, а не его политическое и дипломатическое урегулирование.
Но мы же понимаем, что, в общем-то, заморозка конфликта для достижения дальнейшего политического урегулирования это не так плохо, с учетом того, что иногда политическое урегулирование происходит через горячую фазу. Мы это видели, например, в Карабахе.
Учитывая то, что конфликт у нас длится уже 7 лет,
да.
И более 6 лет после подписания Минских соглашений, которые были в том числе одобрены Советом Безопасности ООН, то есть речь идет о добросовестности выполнения обязательств. Поэтому, скажем, наличие миротворцев на линии соприкосновения, здесь возник вопрос, каких миротворцев и в какую сторону они будут повернуты. Поэтому я пока не вижу, что действительно это могло бы стать решением этой проблемы.
Как в ЛНР и в ДНР вот видят все-таки оптимальный формат миротворческой миссии, если все-таки так или иначе об этом речь ведется? Хотя бы гипотетически.
Основные параметры, это, да. Конечно, миссия должна располагаться исключительно на линии соприкосновения, там, где сейчас идут военные действия, и миссия, которая, по идее, могла бы обеспечить стабильное прекращение огня, а это именно разведение сил и средств, которое прописано в Минских соглашениях, на то расстояние, которое, опять же, закреплено в комплексе мер. То есть просто когда стороны не видят друг друга или не могут дострелить друг до друга, то есть тогда обеспечивается более-менее стабильный режим прекращения огня. Но на что-то больше я не думаю, что эта миссия может быть рассчитана.
А с вашей точки зрения, есть ли какие-то хотя бы намеки на то, что политическое урегулирование после вот этого обострения, которое мы наблюдали месяца полтора назад, как раз наметилось?
Нет. Во-первых, сейчас обострение было связано с так называемыми танками под Воронежем. Это вот масса заявлений, которое было сделано иностранными представительствами, там, министрами и прочее. Но ситуация на линии соприкосновения от этого не изменилась. Она активизировалась во второй половине февраля, когда было принято закрытое решение по Донбассу Советом Безопасности Украины. И после этого в 3, в 4, в 5 раз увеличилось количество обстрелов. Сегодня ежедневно это происходит, и опять же, миссия самого ОБСЕ фиксирует более 500 единиц тяжелой техники, которые подтянуты к линии соприкосновения. И их, в отличие от так называемых воронежских танков, никто не отводил. Поэтому именно на ситуацию в Донбассе вот эта напряженность и псевдодеэскалация, она никакого отношения не произвела. То есть она рефлексия была в основном в медиа, а на земле никакого отношения этого не имеет.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Родион Мирошник был с нами на связи, дипломатический советник главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики, официальный представитель в политической рабочей группе на Минских переговорах. 7373-948, телефон. Несколько минут у нас с вами есть, чтобы эту тему обсудить. Все-таки перспективы миротворческой миссии именно Организации Объединенных Наций под ее эгидой. Вот вы видите возможность действительно сторонам договориться и все-таки разместить там миротворцев. А насколько насколько функционален все-таки такой вариант развития событий и такой формат присутствия военных там. В чем проблема ввести какие-нибудь войска ООН? Приедут солдаты, набранные в Уганде, в Бангладеш, в Парагвае, не из стран региона, чей интерес минимален, чья ангажированность не вызовет вопроса. Почему не ввести, говорит Виталий Фили. Но возникает вопрос даже не то, откуда будут эти солдаты, а что это будет за контингент? Очевидно, он будет международный. А вопрос в том, где его размещать. В это все упирается. Я просто напомню, что если в 2017 году Владимир Путин выступал с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников, то украинская сторона в целом инициативу поддерживала, но отрицала любое участие в миротворческой миссии Российской Федерации и согласие самопровозглашенных республик, а также настаивал на размещении миротворцев на границе с Россией. То есть мы понимаем, да, разницу, линия соприкосновения ЛДНР и Украины или линию, соответственно, по границе Российской Федерации и Украины. Вот во что это все как раз и уперлось. 7373948, телефон прямого эфира. ОБСЕ в Донбассе называют слепоглухонемыми, говорит Григорий из СПБ. Их функции фиксировать, Григорий. Вот. Вопросы возникали, насколько эффективно, конечно, они фиксируют, но их функция не военная, их функция наблюдательная. Миротворческие операции ООН за время существования Организации Объединенных Наций была проведена 71 операция по поддержанию мира. Операции первоначально представляли собой в основном операции по обеспечению соблюдения соглашения о прекращении огня и разъединении враждующих сторон. Совет Безопасности начал направлять миротворцев в такие зоны конфликтов, где не было достигнуто соглашение о прекращении огня, не было получено согласие со всех сторон в конфликте. Например, миротворческая операция в Боснии или в Сомали. Вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, добрый день. Здрасте. Это относительно миссии.
Да.
Они не могут договориться, какая должна быть ширина этой миссии. Вот существует линия разграничения, допустим.
Да.
Но они же не могут выстроиться там в шеренгу по одному, да.
И нет, ну контроль, метров, ну подождите.
Значит, какая ширина, вот, никак, у мироженника спросите. 3,5 километра в ту сторону, 3,5 километра, 4,5.
Ну подождите, вот наличие, ширина. Я поняла, да, спасибо большое, но наличие миротворческой миссии, он не говорит о том, что на каждый метр стоит по солдату. Вы же понимаете, что формат несколько иной. Их присутствие там обеспечивает или гарантирует, что ни те, ни другие стрелять не будут. Вот в чем дело. Что просто так договориться не могут на бумаге, даже если есть этот документ, и если закреплено обязательство не стрелять. Не могут этого выполнять. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Поправочка по поводу, по теме долларов.
Можно мне... По теме долларов?
Да, вот то, что же вы специалист...
Простите, а вы куда, на какую станцию вы звоните?
А, оп, не туда.
Нет, просто интересно, это, вы тоже на радиостанцию попали?
Да, да, я знаю, это я просто на весь, я слушаю...
А, это вы... Я поняла, нет, вы ошиблись радиостанцией, но интересно, что вы слушаете в два уха, то есть в одно ухо вы слушаете одну станцию, а в другое другую. Ну, да, тщательнее. У нас 7373948, телефон прямого эфира. Вот это вы к нам попали. По доллару это в другие. В Руанде миротворцы вообще сбежали, говорит Эндрю. Да, кстати, там была история, это правда. Если там будут миротворцы, то ЛДНР будет труднее поставлять свою продукцию Украине, а так они поставляют и уголь, и электроэнергию беспрепятственно, но нам говорят, что никакой торговли нет, так что ЛДНР невыгодны миротворцы, говорит Ипатий. А вопрос не только ли, смотрите, присутствие, как раз когда президент заявляет, президент Владимир Путин заявляет в 2017 году, что для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ необходимые миротворцы, и такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но только при согласии ЛНР и ДНР, очевидно совершенно, что были проведены переговоры с представителями ЛДНР. Вот о чем речь. Но именно факт присутствия даже за столом переговоров ЛДНР как раз заставляет Украину или приводит к тому, что Украина полностью отрицает вообще возможность наличия военных под эгидой ООН вот на той или иной территории. Вот и все. Поэтому вопрос, кому выгодно или невыгодно, он еще открытый. Понимаете, в чем дело? У нас, когда война в Чечне была, Виктор Пятигорск пишет, тоже предлагали международную миссию. Мы вообще отказались от всех международных наблюдателей. Если бы мы это допустили, проблема Чечни бы до сих пор не была решена, я так понимаю, да, говорите вы, Виктор Пятигорск. То есть наличие миротворцев не гарантирует, что все будет чисто и прозрачно. Но мы помним историю с миротворцами, да, во время как раз конфликта вокруг Косово. Да, это тоже стоит помнить. А, все это говорилки никогда не даст согласия. А, так, еще что-то никому не надо. А, размещение миротворцев по границам зоны боевых действий – это заморозка конфликта на неопределенное время. Размещение миротворцев по границам с Россией – это быстрое и полное прекращение конфликта, говорит Николай. Вот. Но я просто говорю о чем как раз по заявлению генсека ООН, который оценивает перспективы. Он говорит, что пока перспектив нету по размещению. Даже если высказываются такие предположения, то сейчас, очевидно, совершенно он не сможет либо кворума какого-то собрать, либо еще что-то. Но просто это нереально с точки зрения того же самого генсека Организации Объединенных Наций.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юристы могут остаться без технических средств во время свиданий с заключенными доверителями. Во время майских праздников группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который, как утверждают авторы, позволит выполнить старое постановление Европейского суда по правам человека, он же ЕСПЧ, о свиданиях заключенных с юристами. Но той же поправкой депутаты запрещают адвокатам и другим юристам проходить в колонию с любыми средствами связи, а также фото и видео и аудиотехникой. Один из авторов законопроекта заявил «Коммерсанту», что эта мера необходима для борьбы с передачей осужденным мобильных телефонов. Адвокаты называют причину смехотворным предлогом. Ранее Верховный суд не раз подтверждал право адвокатов брать телефон на встречу с заключенными. Авторов законопроекта это не смущает. Они сообщают, что хотят помочь Верховному суду принять другое решение. Федеральная палата адвокатов готовит негативный отзыв на эту инициативу. Вопрос проноса мобильных телефонов в места лишения свободы, он актуальный, и, соответственно, депутаты предлагают запретить адвокатам проносить на встречи со своими доверителями фото, аудио и вот эту всю технику, дабы бороться с передачей телефонов. А поэтому ли только создаются целые колл-центры в местах лишения свободы? Только ли потому, что адвокаты своим доверителям приносят телефоны или нет? Мне нужны юристы, мне нужны адвокаты, которые могут как раз высказаться на тему того, нужно ли им средство связи там, или все-таки оно им не нужно там. 7373-948, телефон прямого эфира. И с другой стороны, а как действительно мобильные телефоны оказываются в местах лишения свободы? Как создаются эти колл-центры? Как создаются эти якобы службы безопасности каких-то банков, скажем так? 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, потому что представители как раз адвокатского сообщества, они высказываются резко против, говорят, что это просто предлог, хотя Верховный суд неоднократно заявлял, что им можно пользоваться там телефоном, подтверждал это право, но у депутатов Государственной Думы немножечко другое видение этой проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны адвокаты, мне нужны юристы, мне нужны люди, которые как раз знакомы вот с этой правоприменительной практикой, могут пояснить, а как это скажется на уровне защиты адвокатами своих доверителей? И не получится ли, что они в этой связи остаются, ну, тоже в уязвленном положении, потому что, с одной стороны, много чего нельзя самим заключенным, ну, арестованным, если мы про СИЗО говорим, самим арестованным много чего нельзя, а тут еще нельзя их адвокатам. Как это скажется? Или, может быть, им телефоном действительно, ну, пользоваться там просто не нужно? Пусть заключенные позвонят. У которых есть мобильный телефон. Да, Эндрю, засчитано. Хорошо. 7373-94. Меньше соблазна. Какого соблазна? 987. Понимаете, в чем дело? Когда адвокаты идут на встречу со своим доверителем, я очень сомневаюсь, что они первым делом думают, как бы ему мобилу мобильный телефон дать, втихую позвонить. Ох, ох, я думаю, что это не так, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Даешь голубиную почту службы безопасности банка по голубям, говорит Виталий Фили. Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, он указывает, что разрешается встречаться с осужденными всем лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, но в законе должно быть как можно больше норм, не оставляющих возможности для отказа в доступе к осужденному. То есть, еще раз, в законе должно быть как можно больше норм, не оставляющих возможности для отказа в доступе с осужденному. Дает платно поговорить с родственниками, говорит Григорий из СПБ. Не знаю, это прям практика такая. Ну, расскажите, хорошо, может быть, как адвокат, товарищи адвокаты, позвоните, пожалуйста. Мы вот до своего адвоката, к сожалению, не можем до Дмитрия Грановского позвонить, дозвониться. Но, может быть, мы все-таки, среди наших слушателей есть адвокаты или есть бывшие сидельцы. Вот, а может быть, есть, конечно, нынешние сидельцы, но вы неофициально пользуетесь, я думаю, что этим мобильным телефоном. 7373-948, телефон прямого эфира. С другой стороны, если вы сидите, вы, и что, у вас есть доступ к нашей радиостанции, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вы с ювенальной юстицией разберитесь, при живых родителей.
Каких?
Получается, дети находятся непонятно где, и потом будут непонятные, как бы, что? Мероприятия.
Непонятно, спасибо, а вы на какую тему-то звоните?
На тему, вот, да, которую сегодня слышал, она
где?
Там у вас очень сильно размыливается.
Какая?
Понимаете? Ну, вот это то, что с мальчиком там произошло в Казани, понимаете?
Подождите,
его
а вы нас...
до ручки.
Подождите, вы про мальчика в Казани сейчас, а мы про сидельцев в СИЗО и про их адвокатов, к которым депутаты хотят запретить с мобильными телефонами приходить. У вас немножечко задержка по связи, видимо, так. Проблема у вас со связью, очевидно, совершенно. Или вы в другом часовом поясе находитесь. Если уж на МКС слушают, говорит Москва, звонили из космоса, то из зоны точно, Виталий Фили. Это правда, слушай, но все-таки МКС не сравнивайте с зоной. Я бы на вашем месте не стала. Закон принят так. Против Навального колл-центр не благодаря адвокатам работают в тюрьмах, говорит Антон Л. Закон еще никакой не принят, и вообще речи про Навального тут не идет. Успокойтесь. Бред это все про тюремные концерты. Так, этим все наши братья-белорусы занимаются, говорит Владимир Толстов. Вы про что? Про тюремный концерт? А, колл-центры белорусы. Я слышала, что с Украины часто звонят тоже. А в тюрьмах уже нету этого. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы сотрудник в какой-нибудь адвокатского бюро, вы адвокат или вы сиделец? Расскажите, как там обстоит у вас ситуация с мобильными телефонами? Слушаю.
Вы меня, конечно, извините.
Я извиняю вас, конечно, естественно. 7373-948. Не как с тонировкой автомобиля. Она вроде как запрещена, но все пользуются. Может разрешить и телефоны, говорит Алексей Морозов. Но нет, тонировка автомобиля и телефоны на зоне – это все равно разные штуки. Здрасте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать, как бывший сотрудник.
Бывший сотрудник чего?
Системы уголовной исполнительной.
А, да, поясните, пожалуйста, как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Игорь, слушаю, да.
Значит, могу сказать, что одной из причин, которые мы в свое время тоже пытались ограничивать доступ адвокатов, это ведение переговоров. Действительно, адвокат с телефоном ведет переговоры с соучастниками, свидетелями, потерпевшими и улаживает некоторые моменты, которые потом выносят уже на судебное заседание.
Подождите, а ему это надо все улаживать, сидя в переговорной, а не где-то видимо, в другом месте?
Видимо, да, если такое происходит.
Ну, в таких количествах?
Видимо, да, с последственным. Не, я не говорю, что в таких количествах, это одна из причин, так. Я думаю, может быть.
Ну, и может быть, не самое явное, но скажем
он,
так...
Он дает трубку подследственному, обвиняемому, и тот уже своими... подельниками, либо там...
Но можно же контролировать, чтобы он не давал трубки.
А не, после каждого адвоката не поставишь надзирателя?
После каждого не поставишь надзирателя. Ну, хорошо, но да. С другой стороны, все-таки, это насколько это массовое явление, что нужно всех, скажем так, вот это трактуют адвокаты как ущемление прав?
Я не сказал массовое, это одна из причин, может быть.
Одна из причин. А другая причина, да. Почему мобильные телефоны оказываются на зонах, и там целые колл-центры создаются? Нет ли здесь причастности самой системы?
Недобросовестные сотрудники есть, естественно, от этого нельзя уйти. Это как в любой отрасли, в любом направлении. Есть и положительные, есть и отрицательные. с этим идет борьба, но, видимо, не настолько, как хотелось бы.
Ага, да, я поняла, спасибо. А любопытная история. Я просто себе с трудом, честно говоря, представляю, что приходит адвокат к своему доверителю, причем в СИЗОН приходит, речь идет не о колонии или тюрьме, а СИЗО, где еще суда не было. И он начинает решать вопросы прямо там в камере. Ну, не в камере, а вот в этой переговорной. При том, что прекрасно знает, что есть надзиратели, время ограничено. Что ему мешает переговорить со своим доверителем, а потом решить этот вопрос по телефону, уже выходя из этого заведения? Но тоже странно, мне кажется. Если, конечно, такое было, но что-то мне подсказывает, что это не массовое совсем явление. 15 часов уже информационный выпуск, потом «Умные парни». И, товарищи, включайте YouTube, у нас сейчас стрим будет в YouTube.